явился однажды Камгалу в ночном сновидении, могучий и грозный, украшенный мудростью Бог. «Иди, — он сказал, — и убей Сигамала в сражении. Давно ожидает его мой небесный чертог». Свела их на завтра друг с другом судьба боевая, и видит Камгал, что достойней соперника нет. Людей Сигамалу подобных немного бывает. В одном поколенье второй не родится на свет. Рубились герои. Камгал, поскользнувшись на землю коленом, припал. «Вот сейчас голова полетит!» — сказал Сигамал. «Я победы такой не приемлю!» И подал ему, наклонившись, оброненный щит. «И надо бразить, исполняя небесную волю!» Но в самый решительный миг задрожала рука. Камгал поклонился герою средь бранного поля и прочь отступил, покорен благородством врага. Бог воинов грозный явился ничтожному Дагу и тоже убить Сигамала ему повелел. «Хоть раз прояви, малодушный, мужскую отвагу, давно ожидает его мой надзвездный предел!» Не смея ослушаться, Даг устремился в дорогу и выследил воина. Тот был с любимой вдвоем. И пал Сигамал на ступени родного порога, рукою трусливой сражен, вероломным копьем. Что ж дальше? А вот что. В небесном чертоге пируют Камгал с Сигамалом, и пенистый мед не горчит. А трус и предатель, досталась награда Халую, скорбит за оградой в сырой и холодной ночи. Глава 14. Кровный враг. Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся под потолком. Серый пес висит на стене, распятый железными гвоздями, забитыми куда попало в руки и тело. Прямо перед ним, на противоположной стене, сплетается невероятным узором, пылает драгоценным огнем искрящаяся самоцветная жила. Странно. Насколько он помнит рудник, самоцветные камни, попадавшие под кирку, больше напоминали простые бурые желваки. Требовался очень опытный глаз, чтобы распознать живую радугу недр, затаившуюся внутри. Лишь изредка, может, раз в год, проходчики вламывались в этакие каменные пузыри, сплошь усеянные изнутри переливчатыми щетками граненых кристаллов. Большинство из них безжалостно обкалывали на продажу, но некоторые все же оставляли ради их красоты. Кое-кто к тому же считал, будто серый порошок в них действовал по-особенному. Серый пес мельком издали видел две или три такие пещеры и однажды задумался. Да как может быть, чтобы чудесные камни, улыбка и дива подземелий мало что приносили добывавшим их людям, кроме горя и слез? Но это по молодости. Очень скоро он перестал удивляться, ибо понял, какое там камни. Слезами и кровью оборачивались даже учения вдохновенных пророков, проповедовавших добро и любовь. Одни люди страдали и гибли ради этих учений, другие ради них убивали. А иногда и не другие, убивали те же самые. не понаслышке знавшие неволю и муки за веру. Чадящее пламя вспыхивает и мерцает, мутный свет дробится на каменных гранях, разлетаясь неожиданно пронзительными чистыми искрами. Искры впиваются в распятое тело, причиняя новую боль.
«Меч! Ему обещали вернуть меч!»
Так кричат только под пыткой. Когда умирают упрямство и гордость, и человек говорит, говорит взахлеб, готовый выдавать и предавать без конца. Волкодав тускло подумал о том, что каторга вроде бы кончилась. И после освобождения, кажется, даже успело что-то произойти. Но тогда почему? И о каком мече говорят? Человек снова закричал. Завыл уже без слов. Волкодав ощутил, что лежит на земле, и голова его покоится на теплых женских коленях. Без сомнения, это была его мать, каким-то образом спасшаяся во время набега. Он захотел посмотреть на нее, приоткрыл глаза и увидел воительницу Эртан. Девушка держала возле его ноздрей пушистое перышко. Так проверяют, дышит человек или умер. Другой рукой Эртан прикрывала перышко от ветра. Держась коготками за пальцы Эртан, в лицо волкодаву озабоченно заглядывал мышь. Вен приоткрыл глаза всего на мгновение и сразу зажмурился, потому что из-под век потекли слезы, дышащие морозом ледник и беспощадное солнце, грозящее выжечь глаза. Когда ему бывало по-настоящему худо, любой свет ранил, как то жестокое солнце. Мышь заметил движение ресниц, взвился и заверещал. Воительница наклонилась, стала бережно промокать вену слезящиеся глаза. «Держись, волкодав!» — услышал он ее голос. «Держись! Не умирай!» Он попробовал пошевелиться, но все тело рвануло такая боль, что едва теплившееся сознание снова погасло. Во второй раз его привел в себя не крик, просто возбужденные голоса, раздававшиеся совсем близко. «Вели заковать негодяя в цепи, благородный кунц!» — убежденно доказывал Лучезар. «Ты сам слышал, что говорят пленники! Вот этот меч! Он принадлежал раньше Жадобе! Какие еще доказательства тебе нужны? Подлый предатель сторговался с разбойником, пообещав возвратить меч!» «Этот, что ли?» — спросил незнакомый голос, и волкодав услышал сдержанный шелест клинка, извлекаемого из ножен, потом восхищенное восклицание. «Хорош!» «Ты вполне достойно поясаться им, мой кунц, ибо ты покончил с Жадобой. Прими же этот меч, благородный венитар, потому что продажный... Не тронь, Лучезар!» Глухо и очень грозно выговорила Эртан. Ее поддержал возмущенный ропот и злобная ругань мужских голосов. Уцелевшие ратники вовсе не собирались отдавать на поругание ни волкодава, ни его меч. Вен сделал усилие. Снова приоткрыл глаза и сквозь слезы и боль увидел молодого кунца. Он хорошо помнил, каким был почти 12 лет назад отец этого парня. Но так и не смог решить, на кого больше походил венитар, на людоеда или на мать, которой волкодав никогда не видал. Страж северных врат был высок и широкоплеч, с длинной гривой светлых волос, гущине и блеску которых позавидовала бы любая девушка. Больше ничего девического в облике венитара не было. Твердые жилистые ладони ласкали и поворачивали клинок. Истинный воин, умевший быть стремительным и страшным. Он не носил бороды, только усы над верхней губой. Но ни намека на юношескую незрелую мягкость не было в его лице. Жесткие скулы, суровые морщины у рта — вождь. Синие сапфировые глаза вдруг встретились с глазами волкодава, задержались, и Венну хватило мгновения, чтобы понять. Венитар знал. «Разбойники не сказали, кто именно обещал вернуть меч», — спокойно проговорил молодой кунц. «Скажи лучше, где ты был, Лучезар, пока нас убивали!» — потребовал Айртан. Лучезар зло огрызнулся. «Ты-то закрой рот, дура!» Лоб красавца-боярина перехватывала повязка. Время от времени он вспоминал о ней и болезненно морщился, поднося руку. Ратники снова возмущенно зашумели, а Айртан, не оставшись в долгу, раздельно ответила: «Тебя, говнюка, твоим бы воеводским поясом удавить!» Лучезар болезненно поморщился. Рядом тотчас вырос Канаон. «Кого, худородное, срамословишь?» Айртан бестрепетно ответила: «Вон того крапивника, хозяина твоего!» Канаон шагнул вперед. Волкодав увидел ноги двоих свирепых парней, Вельха и Сигвана, немедля заслонивших воительницу. «Потише ты!» — мрачно сказал Вельх. «Не тебе чета люди ее старшиной на щит поднимали!» Воины, только что выступавшие в лютом сражении, не собирались уступать дорогу наемному головорезу. Равно, как и его господину, не такое видели, не напугаешь. До сих пор Венитар слушал, не вмешиваясь, но тут он поднял руку, и Канаон почтительно отступил. «Поди не посчитайся с боевым кунцем, которому здесь не было равных по знатности, и за спиной у которого сотня с лишним мечей. Это не горстка ратников, сплошь покалеченных и измотанных боем». «Предатель!» В упор, глядя на волкодава, с ненавистью выдохнул Лучезар. «Сестру мою! В цепи тебя!» Вен безразлично опустил веки. «Попробуй!» — сквозь зубы, с мрачным вызовом сказал Айртан. «А не сам ты же Адобе меч обещал!» Боярин побелел и схватился за ножны, но Венитар снова поднял руку. «Мой кунс!» — послышался слабый голос откуда-то сбоку. «Дунгорм!» Волкодав еще не знал, что разбойники, перебив велиморский отряд, самого посланника схватили живого, раздели догола, долго били и вознамерились разорвать лошадьми, но бросили, когда самим пришлось удирать. Кони только протащили Нарлака по камням, тем и отделался. Волкодаву захотелось посмотреть на Дунгарма. Он решил приподняться, но сумел только повернуть голову, и этого ему хватило. Неудержимая волна дурноты вывернула желудок. В животе с утра было пусто, изо рта потекла желчь пополам с кровью. Волкодав закашлялся, ощутил, как рвется что-то внутри, понял, что умирает, и плотная тьма вновь накрыла его. Мама решила обновить хлебную закваску и по обыкновению послала меньшую дочку в рот мужа. После летнего происшествия с чужим человеком детей перестали пускать одних в лес, но барсуки, ближние соседи, жили всего-то за двумя лугами и кладбищем Буевищем, куда пятнистые олени издавна относили хоронить своих стариков. Буевище заросло нарядным высокоствольным березняком. Костер на просвет было видать. Какая беда может подстеречь здесь, под присмотром витающих проматеринских, проотеческих душ? Мама поставила в корзинку горшок для закваски, но негоже просить, ничем не отдаривая взамен, и горшочек наполнился левашом, малиновым да черничным. Как делается леваш? Ягоды разваривают, высушивают и получившиеся лепешки скатываю трубкой. Чего уж проще. Однако и в самом простом деле водится своя хитрость. В соседнем роду тоже умели делать добрые лакомства, но такого вкусного, яркого и прозрачного у барсуков почему-то не получалось. «Смотри у меня, не съешь по дороге!» — строго наказала девочке мать. «Да не рассиживай в гостях, домой поспешай!» Девочка только кивнула в ответ, хотя наставление показалось ей обидным. Как-никак 12-й годок покатил, не маленькая небось, но матери не перечит. Оленюшка подхватила корзинку и отправилась со двора. В березняке она увидела крупный след волчьей лапы и удивилась. Люди не помнили, чтобы волки когда забредали на Буевище. Девушка положила себе рассказать об этом дома и пошла дальше, поглядывая по сторонам. Соседская большуха, тетка отца, ласково приняла ее, обрадовалась левашу. «Как раз мне без зубы посасывать!» Щедро отмерила закваски, угостила пирожком и отправила девочку назад. На сей раз, спеша через одетый осенним золотом лесок, оленюшка засмотрелась на ширококрылого беркута, вестника бога грозы, опустившегося отдохнуть на вершину кряжестого дерева. Девочка осторожно подошла, запрокидывая голову. Громадная бурая птица бесстрастно взирала сверху вниз, рассматривая человеческое дитя. «Здравствуй, батюшка орел», — сказала девочка. «Хочешь пирожка, тебе дам». Она сунула руку в корзинку, нашаривая угощение, отвела взгляд от древесной вершины и... Куда подевался знакомый реденький березняк? Вместо прозрачной рощи, которую она знала до последней отметинки на белых стволах, темнело кругом непролазная чащоба. Громоздились, топырили обломки корней поваленные деревья. Длинными лохмами свисал седой мох. Всего несколько мгновений назад впереди уже виднелась за лугом крыша общинного дома, а этот лес выглядел так, словно на 100 верст вокруг не было человеческого жилья. И над Буевищем стоял ясный день, а здесь жутко багровел косматый закат. Девочка закрыла глаза, потрясла головой, пытаясь разогнать наваждение, потом посмотрела опять. Чужой лес и не подумал исчезнуть. Она нашарила оберег, приколотый на плечо, не помогло. Угрюмый лес странно молчал, словно ожидая чего-то. «Батюшка орел!» — всхлипнула девочка. Священный беркут снялся с вершины и, неторопливо взмахивая крыльями, поплыл над деревьями к югу. «Батюшка орел!» Девочка заплакала и побежала следом за ним. Колючие ветки хлестали ее по лицу, трепали волосы, цепко хватали одежду. Орел летел медленно, но все-таки постепенно удалялся. Девочка то теряла его из виду за пушистыми вершинами, то вновь обретала. Наконец, он скрылся совсем, и она осталась одна.